Братья и сестры, время начинать служение. В Доме Божьем должна быть тишина. Молитва Давида, 85-й Псалом. Очень прекрасные слова Давид возносит к Богу. «Преклони, Господи, ухо Твое, и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день». Я советую этот псалом прочитать дома, и это молитва особо Давида, 17 стихов, 85-й псалом. Он говорит: «Я благоговею пред Тобою». Знаете, это очень важно, когда человек имеет страх Божий и благоговеет перед именем Божьим. И хотелось, чтобы мы в своих молитвах сегодня вознесли Богу славословие, прославление, и также благоговели пред именем Его, и молились о страждущих по воле Божьей, о пробуждении верующих в общинах, зарегистрированных и всех общинах, кто исповедует Иисуса Христа, чтобы не уклонились, чтобы возвратились на путь узкий. О защите церкви от лжеучения, обольщения. Сегодня очень много обольщений идет. А также о всех правителях, всех начальствующих, чтобы Бог защитил и нашу страну, и президента нашего умудрил. И там на нашей родине тоже послал страх Божий и разум им, и остановил эту войну, и все остальное, чтобы Бог поправил по своей милости. Будем молиться, вставши попросим благословения на наше служение. Господь, слава Тебе, что Ты Бог наш. Господь, обрати свое внимание на нас, рабов Твоих, пред именем Твоим мы, Господь, предстоим и просим милости на это богослужение, чтобы Ты сам своим присутствием, Духом Святым наполнил наши сердца благоговением пред Тобою и страхом Божьим, чтобы и дети наши ходили в страхе Божьем, и чтобы все мы, Господь, которые нуждаемся в Твоем спасении, благоговели пред Тобою. Благослови, Господь, чтобы и молитвы наши были услышаны пред лицом Твоим. Прости нас, Господи, и помилуй, где мы Тебя огорчили, пред величием Твоим погрешили. Прости, Господи, и освяти, и очисти, омой. Дух Святой, наполни наши сердца и уста молитвой к Богу. Благослови народ Божий, детей наших, молодежь нашу. Благослови, Господь, когда пойдут по классам детки, чтобы занимались и внимали словам Твоим и учителей. Благослови. Также нужды в братстве. Благослови, Господь, всех страждущих и всех болящих, всех одиноких вдов, Господи, посети, утеши, благослови. Пошли, Господь, милость и пробуждение, чтобы не было никакого лжеучения, обольщения, чтобы, Господь, все бодрствовали и могли вникать в Слово Твое, жить по Писанию. Благослови, Господь, всех начальствующих, всех правителей, чтобы, Господь, поистину Дух Твой Святой управлял всеми, чтобы все могли внимать словам Твоим. Наведи страх Божий, Господь, на каждую душу, дабы все трепетали пред именем Твоим. А нам даруй милость в богослужении нашем прославить имя Твое и поклониться Тебе, нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.
Общим пением будем петь псалом под номером 236. Не знаю, почему открыт.
Братья и сестры, используем сборники сегодня, пожалуйста.
236.
Thank you.
Еще будем петь молитвенный псалом под номером 45. «Бог мой, храни меня». Номер 45.
Приветствую, братья и сестры. Я рад быть на 59-й, так у нас называют, стрит в церкви вашей. Вместе с вами иметь общение. И желание моего сердца сегодня поговорить с отрывка одной из речи Иисуса Христа. записано в Луки, 6 глава, с 35 по 37. Небольшой отрывок. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и будете прощены». Братья и сестры, сегодня уже в начале было сказано о том, что тема сегодняшней молитвы о начальствующих, о правителей. И совсем недавно мы сидели за столом и очень сильно много рассуждали о политике. Вообще, ну вот люди говорили, и все было очень в осужденной форме. Вот это плохо, это плохо, это плохо. И вы знаете, очень часто в нашей жизни происходит так. Вот я прочитал отрывок, и сегодня тема моей проповеди будет, так и будет она называться, «Не суди» или «Не осуждай». В нашей жизни христианского хождения мы склонны судить очень много. Мы можем судить о политике, осуждать, мы можем говорить о членах церкви, о братьях, о служителях, о руководителях молодежи, о молодежи, о детях. Обо всем, о многом мы можем выносить какое-то суждение или мы можем осуждать. И что интересно, в Библии интересные слова Христос говорит: «Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и будете прощены». Братья и сестры, слово «осуждение» – это уничижающее мнение о ближнем пристрастно и следующие его недостатки. Осуждение, уничижающее мнение о ближнем, пристрастно и следующие его недостатки. Вы знаете, Бог дал нам право судить. В Ветхом Завете, мы читаем Второзаконие 25.1, сказано так: «В суде право оправдает, а виновного осудят». Мы можем судить в нашей жизни грех человека. Вот человек делает какой-то грех, и мы можем осуждать этот грех. Почему? Потому что мы знаем, что это противление Богу. Вы знаете, но как в нашей жизни, мы должны быть особенно внимательны, чтобы мы не переступали эту черту. Помните, как в Библии сказано в Иова: суждение и осуждение, оно очень близко. Вот где эта грань, когда человек рассуждает о чем-то, вот он осуждает или он рассуждает? Мы сидели, я задаю вопрос, братья, ну, друзья, а мы сейчас, молодежи задаю вопрос, мы осуждаем или рассуждаем? Степа, мы рассуждаем, хорошо, опять. Я говорю, ну вы сейчас рассуждаете или осуждаете? Ну, здесь вот вопрос. И я бы хотел, чтобы мы сегодня взглянули в Библию и посмотрели, какую опасность или что несет в себе, когда человек осуждает или судит другого. Первое, на что я хотел обратить внимание, когда мы судим, мы можем ошибаться. Друзья, вы знаете, очень часто в нашей жизни происходит, когда мы посмотрели на человека, и мы дали определенную оценку ему действиям, но мы можем ошибаться. Когда я сюда приехал, меня познакомили заочно с одним человеком, но меня познакомили с плохой стороны. И вы знаете, когда я с ним встретился, он подал мне руку, поприветствовался. И когда я начал с ним общаться, я уже на него смотрел сквозь призму того мнения, которое мне преподали. И вот я смотрю на него и думаю: ах, ты такой вот, ты вот это делаешь, а ты так некрасиво рассказываешь. И вы знаете, прошло несколько лет, и я ближе с ним стал общаться, и я понял, что это неправильно. Я потом попросил прощения, сказал, что не надо так делать, но я понял одно, что я делал неправильное суждение. Когда я судил о человеке, я делал неправильное суждение. Вы знаете, очень часто в нашей жизни, первое, когда мы осуждаем, чтобы мы помнили, что мы можем ошибаться. Очень часто люди считают, что вот мое мнение, как оно непогрешимо. Вот мнение я говорю, и оно так и будет. Но вопрос, а возможно человек может в своей жизни ошибаться. 1 Коринфянам записан стих, 4 глава, 3-4 стих. Смотрите, что пишет апостол Павел. «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак преждевременно, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке». И знаете, смотрите, 3 стих, он пишет такие слова. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». Друзья, апостол Павел такие слова говорит: «Я и сам о себе не сужу». Потому что он прекрасно понимает, что в его жизни, когда он судит, он может ошибаться. Вы знаете, часто смотря на жизнь, я не могу дать иногда оценку каким-то определенным поступкам в своей жизни правильно, а сделал я правильно это или нет. Друзья, как часто в нашей жизни, чтобы мы первое помнили, когда мы осуждаем или судим кого-то, мы можем ошибаться. 3 года назад, когда я был на библейских курсах, и мы жили там 4,5 месяца, 5 месяцев почти. В помещении по 10 человек, братьев. И знаете, что удивительно? Вот первый месяц, у нас уроки 8 часов начинаются, а в 6 утра, в 6:15 ты просыпаешься, смотришь, никого нет. Все с библиями, по углам. Ну и мне тоже же надо быть примерным. Я полусонный, умываюсь, беру Библию в 6:15, иду вот где-то угол себе искать, чтобы почитать Библию. Ну все делают, и я так делаю. А уроки на 8. И вот каждый показывает, какой он есть на самом деле. И проходит уже 4,5 месяца. Осталось где-то 2 недели до конца учебы. 7:40. Будильник звонит, а 8 уроки. Я поднимаю, говорю: «Братья, мы же опаздываем на уроки». Так одеяло приоткрывается и говорится: «Стёпа, а сколько еще осталось?» Я говорю: «20 минут». «А есть 10 минут поспать». Раз, накрывается и дальше спят. И все. Но что я вынес себе? Вот первое мое мнение было об этих братьев вот такое. Но прошло, когда мы вместе прожили 4 месяца, оказывается, то, что я первый раз судил или осуждал вот этого человека, вот это, оно совершенно не подтвердилось. И я лишний раз убедился, что в нашей жизни, когда мы судим, мы можем ошибаться. Апостол Павел пишет: «Я сам о себе не сужу, судья же мне Господь». Братья и сестры, как хотелось, чтобы в нашей жизни мы помнили одно из этих правил. Иоанна 5 глава. Иоанна 5 глава, смотрите, что говорит Иисус Христос, как Иисус Христос судит. 5 глава, 30 стих, сказаны такие слова. Евангелие Иоанна, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Друзья, что интересно, Иисус Христос даже не имел своей воли здесь на земле. Он написано о мнении или волю небесного Отца. Вот если Бог так думает, Отец, значит и я так думаю. Друзья, как хотелось в нашей жизни, чтобы мы были... подражали Иисусу Христу и апостолу Павлу. И мы помнили, первое, когда мы будем судить человека или что-то, или осуждать, чтобы мы помнили о том, что мы можем ошибаться. Второе, когда мы судим, мы забираем суд у Бога. Я открою опять же послание Коринфянам, где я уже читал 4 глава, 5 стих. Сказаны такие слова: «Посему не судите никак преждевременно, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Друзья, смотрите, что интересно. «Посему не суди никак преждевременно». Почему не судишь? Вот задаем вопросы к тексту. Почему? «А потому что придет Господь, и Он будет судить». Но если ты начинаешь судить прежде, чем придет Господь, ты тем самым забираешь суд у Бога. И апостол Павел говорит: «Посему не суди никак преждевременно, пока не придет Господь. И когда придет Господь, тогда Он осветит скрытое во мраке. И тогда откроется намерение сердечное. И тогда будет каждому похвала от Бога». Друзья, как в нашей жизни, чтобы мы помнили, что когда мы осуждаем человека или судим, мы забираем суд у Бога. Очень часто мы можем сказать: этот человек упал, а почему? И мы уже можем много очень привести, много пунктов, почему. А почему в этой жизни что-то плохо? Я сейчас вам расскажу, не проблема. И начинаем перечислять очень много. Друзья, тем самым мы забираем суд у Бога. Филиппийцам, интересно, есть такой отрывок, Филиппийцам 4 глава, 22 стих. Написано так: «Приветствую вас все святые, а наипаче из Кесарева дома». Друзья, в Деянии 21 главы написано, что верующие плакали и просили, чтобы апостол Павел не ходил в Иерусалим, потому что это будет для него плохо. Но апостол Павел идет. И теперь смотрите, по истечении какого-то времени мы читаем, написано: «Приветствую вас всех святых, а наипаче из Кесарева дома». И интересная, очень интересная история говорит о том, Кесарев дом, туда был доступ только высокопоставленным людям. И апостол Павел был в домашнем заключении, и каждые 6 часов, история говорит, что возле него стоял воин вот с этой преторианской Кесарева дома армии, и он сторожил его. Он имел свободный доступ, но тем не менее к нему был кто-то приставлен. Но доступ в эту кесарийскую или преторианскую армию были только люди высокопоставленных людей. Это были дети каких-то людей, которые служили при дворце императора, при дворце кесаря. Но что удивительно, прошло какой-то определенный отрезок времени, мы не находим в истории или в Библии, было там церковь, не было, но мы встречаем, что апостол Павел говорит: «Приветствую вас все святые, а наипаче, святые наипаче из Кесарева дома». Возможно, что те люди, которые были приставлены к нему, возможно, что он имел доступ вот к этой территории, он свидетельствовал об Иисусе Христе. И мы видим, какие были плоды. Но если мы посмотрим Деяния, 21 глава, верующие плакали и говорили: не ходи, потому что это будет плохо. Да, возможно, они и так и думали, и это нормальное состояние человека. Ну, состояние человека, когда думает, и потом, какие плоды были у апостола Павла. Передайте привет наипаче из Кесарева дома. Друзья, как в нашей жизни мы помнили, что нам, если мы будем судить, мы будем забирать суд у Бога. Друзья Иова, они говорили о причинах на основании своего опыта, на основании своей истории, на основании своих наблюдений, как им якобы казалось. Но помните, в конце книги Господь говорит: «Пойдите и скажите Иову, чтобы он помолился за вас». А почему? «Потому что вы говорили обо мне не так верно, как Иов». Вроде бы читаешь, когда книгу Иова, вроде бы все складывается, и вроде бы такие логические умозаключения делают друзья Иова. Ну правильно, вот ты здесь поступил, ты здесь. Но когда мы заканчиваем книгу, Господь говорит: вы неправильно говорили обо мне. Теперь пойдите, и пусть Иов попросит за вас у меня. Друзья, оказывается, когда мы судим, мы можем забирать суд у Бога. И Христос говорит, и чтобы снова мы помнили этот стих. Итак, не суди преждевременно, пока придет Господь и осветит скрытое во мраке. Следующее, на что я хотел обратить внимание, мы посмотрели с вами, когда мы судим, мы можем ошибаться, когда мы судим, мы забираем суд у Бога. Еще на что я хотел обратить внимание, когда мы судим или осуждаем, мы сами будем осуждены. Этот текст записан в послании к римлянам, 2 глава, 1-3 стих. «Итак, неизвелителен ты всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающий такие дела. Неужели ты думаешь, ты человек, что избежишь суда Божьего, осуждая делающих такие дела, сам делая то же?» Братья и сестры, очень сильное предупреждение, которое Библия дает каждому человеку. Когда ты осуждаешь, ты и сам будешь осужден. Вы знаете, очень часто мы можем осуждать чьих-то детей. Мы можем говорить за какого-то человека. Но мы должны помнить одно. ты осуждаешь этого человека, ты пройдешь этой дорогой. Так говорит Библия. Смотрите, написано так. Осуждаешь делающий такие дела и сам делая тоже. И апостол Павел задает риторический вопрос. Ты тоже можешь это сделать. Ты можешь тоже пройти этой дорогой. Друзья, как хотелось в нашей жизни, чтобы мы помнили, что когда мы судим кого-то, Бог проведет нас именно этой дорогой. Лет 5 назад мне человек постоянно говорил о целомудрии, о молодежи. Вот подходит уже семейный, он говорит: Степа, вот ты должен прямо. Я говорю: ну хорошо, вот ты должен обратить внимание на этот вопрос. Ты посмотри, куда молодежь катится, к чему мы дойдем. И вот постоянно в такой форме. Я как-то не придавал значения. Ну хорошо, вот буду стараться что-то там делать. И вы знаете, прошло 2 года, и этого человека берут на церковное взыскание. И берут именно за вот этот грех, который он мне говорил, что в молодежи сильно ярко он высвечен. И вот я уже анализирую всю эту жизнь, я думаю, вот интересно, человек, осуждая других, он и сам прошел этой дорогой, и он сам в это впал. Друзья, давайте мы возьмем пример с Библии. Помните, когда в 2 Евангелиях рассказывается, когда Мария пришла мазать ноги Иисуса, и написано в одном Евангелии, что возмущались ученики. Но во 2 написано Евангелии, в Матфея написано, что ученики возмущались, а в Иоанна говорится, что Иуда возмущался. Я представляю себе такую картину. Собрались ученики, пришла Мария, и вот она вот этот дорогой сосуд с этим маслом, она его использует. И Иуда вот посреди вот этой толпы учеников, он начинает всех возмущать. И помните, что там Евангелие говорит? Не лучше ли продать это мира, и что он, помните? Чтобы раздать деньги нищим. Друзья, вам вопрос. Написано, что Иуда, он был вор. Вот представьте себе такую картину. Он, вор, крадет деньги, но в то же самое время он начинает сильно-сильно переживать об этих деньгах и о нищих. Где вообще логика? Если ты крадешь те деньги, которые предназначены для храма или предназначены для чего-то, и эти, опять же, с этой стороны ты говоришь, пусть эти деньги, вот, которые жертвуют на Иисуса Христа, пусть их лучше продать и раздать нищим. Друзья, вы знаете, Иуда, он осуждал, но в то же самое время Господь проводит его этой дорогой, он делает этот грех. Он осуждает за деньги, но в это же самое время Бог проводит такой его дорогой. Как в нашей жизни, мы должны быть особенно внимательны к тому, чтобы не осуждать. Есть такая еще пословица: у кого и что болит, тот о том и говорит. Друзья, вы знаете, очень часто Господь нас будет проводить такой дорогой. Осуждаешь ты человека, что он делает этот что-то не так, как тебе кажется, будешь на него говорить, Господь тебя проведет этой дорогой, чтобы показать тебе, кто-то есть на самом деле. Я как-то читал одну пословицу, она вроде бы была, я не знаю, у каких народностей, но очень интересный отрывок. Там пишется так: пока ты не оденешь, не примеришь ту обувь, которую носит другой человек, пока ты не пройдешь той дорогой, которой шел этот человек, пока ты не споткнешься о каждый камешек, который споткнулся этот человек, ты не имеешь права судить человека. Потому что у каждого дорога своя. Каждому Бог открывается в каких-то случаях жизни. Кому-то Бог открывается так, кому-то Бог открывается так. Но если ты начинаешь судить человека, вспомни, что тем судом, которым ты судишь, ты пройдешь же этой дорогой. Потому что так говорит Библия. Это слово Бога. Друзья, заканчивая, уже подходя к концу, я бы хотел еще обратить на нескольких внимания. Если в нашей жизни есть осуждение. И часто у меня бывает, когда ты начинаешь говорить, когда ты выносишь какой-то вердикт по отношению к какому-то человеку, и ты понимаешь, что ты ошибался. Я бы хотел прочитать 2 текста Священного Писания, которые записаны в Луки, 17 глава, 3 стих. Луки, 17 глава, 3 стих. Сказано так. «Наблюдайте за собой». Точка. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Друзья, что интересно, смотрите, Библия говорит: «Наблюдайте за собою». И заканчивается смысловая нагрузка, стоит точка, все, предложение закончено. И потом смотрите, как дальше говорится. Если же после того, как ты внимательно за собой пронаблюдаешь, и если согрешит против тебя брат, пойди и скажи ему. Друзья, знаете, что в нашей жизни? Если в нашей жизни мы все-таки хочем кого-то осудить, первое, что ты сделай, пойти выговорить брату. Да, возможно, ты прав, но первое, что ты сделай, понаблюдай за собою. Вникни внутри себя и скажи: Господи, я хочу осудить этого брата в гордости, а возможно, у меня гордость есть. Я хочу осудить этого брата, что он неправильно поступил, но возможно, в моей жизни я тоже неправильно поступаю. И почему Библия призывает к этому? Прежде чем пойти и сделать, если вдруг, ты должен понаблюдать за собой. Друзья, вспомни, сколько ты огорчал на протяжении дня Господа. Может, в своей жизни ты помыслил плохо, а может, в своей жизни гордая мысль закралась, а может, в своей жизни ты осквернился через что-то, а может, в своей жизни ты послужил кому-то соблазном. Друзья, и в нашей жизни, если мы начинаем наблюдать за собою, Дух Святой, Он будет работать в нашем сердце. И, возможно, и мы тогда остановимся, и мы помолимся за этого человека. Но если все-таки ты считаешь, ты пойди и скажи брату. Но как в нашей жизни, чтобы мы были очень аккуратны, наблюдай за собою. Если же согрешит брат, пойди и скажи ему. Обычно, друзья, помните, когда Иисус Христос сказал: кто из вас не без греха, первый кинь камень. Написано, они, обличаемые совестью, бросали эти камни и не возвращались. Почему? Потому что они были такие же люди. Возможно, они не делали тот же грех, который делала эта женщина, но они были в глазах Бога тоже виновны. И они, осуждаемые совестью, они уходили. Друзья, каждый из нас есть то, о чем мы должны просить у Господа милости или прощения. Прежде чем осудить, вспомни или наблюдай внимательно за собою. Мне недавно, когда я читал один из трудов, мне понравился, как один человек пишет о монахе и келье. Он пишет так: «Слышал я о неком брате, что когда он приходил кому-либо из братьев и видел келью, ею невымытую и неприбранную, то говорил себе: блажен сей брат, что отложил заботу обо всем, или даже обо всем земном, и так весь свой ум устремил к горе, что не находит времени и келью свою привести в порядок». И что интересно, когда он приходил к другому и видел, что келья была очень чисто выбрата и вымытая, он говорил такие слова: «Как чиста душа сего брата, так и келья его чиста, и состояние кельи согласно состоянию души его». Друзья, интересный пример. И здесь в конце говорится так: «Нужно обратить душевное око от рассмотрения чужих погрешностей на свои собственные, и приучить язык говорить строго не о ближнем, но о самом себе». Интересный священник, который был когда-то в истории жизни. Если плохая келья, брат хороший. Если убранная келья, брат все равно хороший. Как хотелось, чтобы в нашей жизни повседневной мы поступали, как Иисус Христос, как апостол Павел, и были похожи, как делал в своей жизни этот священник. Во всех делах или поступках находить что-то хорошее, стараться не осуждать человека, стараться не говорить о нем плохое. В своем еще на что я хотел обратить внимание, чтобы в нашей жизни мы не судили человека, а судили в грех в человеке. Человек, который делает этот грех. Интересно, один автор написал так: «Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит снисхождения к своим собственным». Друзья, как в нашей жизни часто мы судим людей? Как часто мы в жизни не судим грех, а осуждаем всего человека? Знаете, как очень часто бывает? Есть человек, и у каждого у нас есть что-то, кому мы не нравимся. И мы вот берем вот это что-то плохое, вытягиваем наружу и очень сильно раздуваем. Знаете, как кривое зеркало? Вот если взять кривое зеркало или стекло с преломленной призмой такое, и посмотреть, то все будет искаженное. Вот часто в нашей жизни так, мы берем это плохое и очень сильно раздуваем или, как сказать, показываем себе или другому, и получается уже нехороший результат. Чтобы в нашей жизни мы помнили о том, что суждение плохо. В своем выводе я хочу прочитать текст Священного Писания, который записан в Иуда, 1 глава, 9 стих. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не спел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Друзья, когда в нашей жизни мы хотим осудить другого, то посмотреть надо на небожителя. Знаете, что удивительно? Михаил – это тот архангел, который по определению Бога, он в будущем, в Откровении 12 глава, он неизвергнет дьявола с небес. Друзья, у Михаила архангела право делать было. Он был небожитель, но он оставляет это право Богу. Помните, возвращаясь к апостолу Павлу, «Не суди преждевременно, пока не придет Господь». И он говорит такие слова: «Не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». Господь, он будет конечная инстанция, которая будет расставлять все точки над «и». И Господь именно придет, и он скажет: «Вот это вот здесь, и вот это здесь». Как в нашей жизни мы должны быть особенно внимательны. Мне еще понравился один пример тоже из жизни отцов церкви. Однажды один знаменитый человек спросил у одного священника: «Можно я тебе расскажу что-то плохое?» И он ему говорит такие слова: «Прежде чем мне расскажешь, я тебе задам вопрос. Мы проведем небольшой экзамен, который называется «Испытание тройным фильтром». Тройным фильтром?» – спросил его этот знаменитый человек, ученик. «Хорошо». И он называет ему первый фильтр – на правдивость. «Ты абсолютно уверен, то, что ты собираешься мне рассказать, это является абсолютная правда?» Человек этот подумал и сказал: «Ты знаешь, я это услышал от одного знакомого. Я не могу точно сказать, правда это или нет». Он говорит: «Хорошо, давай испытаем второй фильтр – на добродетель. То, что ты собираешься мне рассказать о моем ученике, это что-нибудь хорошее или плохое?» Ученик говорит: «Ты знаешь, это, наверное, скорее всего, плохое. Вы знаете, всегда плохая новость, она так прямо, ох, это ж плохое. Хорошо, давай последним фильтром изменим, на полезность. Принесет ли мне то, что ты собираешься рассказать, мне какую-нибудь пользу?» И это тогда знаменитый человек, вот этот ученик, он говорит священнику: «Ты знаешь, я думаю, что нет». И тогда священник ему отвечает такие слова: «Таким образом, ты собираешься рассказать мне то, что отрицательное, неправдивое и бесполезное о моем ученике. И зачем ты хочешь вообще мне рассказать это?» Человек этот повернулся и ушел. Друзья, вы знаете, мне понравилось этот рассказ. Почему? Потому что в нашей жизни, я, между прочим, его испытал. Ну, мне подошел один человек с церкви и говорит: «Хочешь, я тебе расскажу что-то?» Я, ну, вот вспоминаю мою проповедь, вспоминаю вот эту историю и говорю: «Давайте я спрошу, вот эта правдивость, полезность, и принесет что-то она мне полезное? Или добродетель, или что?» И вы знаете, получилось нет. И этот человек мне так и не рассказал, хотя мне очень было любопытно, что же он мне хотел рассказать, вот мое человеческое любопытство. Но тем не менее, друзья, в нашей жизни мы должны помнить, что в нашей жизни что-то нам расскажут, и мы можем смотреть на того или на это с призмы того, что нам рассказывают. Я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились Господу, чтобы в нашей жизни Господь дал нам мудрости, чтобы мы не судили, не осуждали. И хочу посмотреть или кратко напомнить, о чем мы сегодня говорили. Мы сегодня читали с вами тему, что Христос говорит, чтобы мы были милостливы, и в нашей жизни мы не осуждали. Почему? Потому что если мы осуждаем, мы можем, первое, это ошибаться. Если мы будем судить, мы будем забирать суд у Бога. Если мы будем судить, то Каким судом ты судишь, таким же судом Бог будет тебя судить. Как такой же дорогой ты пройдешь. И в заключении мы с вами поговорили о том, что если в нашей жизни мы решили сделать этот шаг, друзья, первое, наблюдайте за собою. И второе, смотреть на небо жителя, что записано в Иуда, 1 глава, 9 стих. И всегда стараться все, что принимать, использовать вот с этим тройным фильтром. Пусть Господь благословит, чтобы в нашей жизни не было осуждения. Ему да будет слава. Аминь. Аминь.
Господи, много полезного сегодня уже Ты сказал моему сердцу. Я благодарю Тебя за напоминание этих истин. Через апостолов Ты говоришь о том, что мы, люди, дети Твои, много согрешаем, Господи, поэтому Ты напоминаешь нам, наблюдайте за собою, Господи, и там, где бывают промахи в жизни моей и в жизни каждого из нас, дай делать остановку и обращаться к Тебе за милостью, за помощью Твоей. Господи, помоги прежде всего жить святой и угодной жизнью пред Тобою. Прославься через жизнь мою и через жизнь каждого брата и сестры. В это последнее время особенно важно нам наблюдать за собою, чтобы Господь не потерял то, Господь, что Ты даровал нам и что Ты даруешь нам в вечности. Прими за все сердечную благодарность, Бог наш. Аминь.
Аминь. Господь и Бог мой, я хочу вознести честь, хвалу, благодарение за сегодняшний день, за то, что, Господи, мы можем собраться, вместе молиться, Господь, и читать Слово Твое, которое Ты нам оставил. Благодарность Тебе, помоги, чтобы в моей жизни, Господь, я наблюдал за собою. Благослови сегодняшние темы, которые молиться, Господи, чтобы мир был там, на Украине, Господи. Также Ты знаешь и братство, наша церковь. Благослови, Господь. Где что было не так, помоги, Господь, исправлять. Благослови Ты и церковь, и за все милости, которые Ты являешь, прими сердечную благодарность. Пусть Твое имя всегда будет светиться в наших сердцах, чтобы быть настоящими христианами, любящий наш Бог. Аминь.
Вставший общим пением, псалом под номером 337. Если нет драгоценного дара любви. 337.
Братья и сестры, мы будем продолжать наше собрание. И вот прежде чем мы перейдем к разбору, я просто слушал проповедь брата нашего и вспомнил случай из своей жизни. Вот, и насколько вот опасно мы попадаем, бывает, в ситуацию такую, когда мы осуждаем. Вот. И что интересно, мы осуждаем, когда мы сами, довольно-таки часто, когда мы сами не были в этой ситуации. Вот мы смотрим со стороны и кого-то осуждаем. Вот брат прочитал это место, что судя другого, сами делаем то же самое. А иногда еще и хуже делает. Потому что мы потом попадаем в такую ситуацию, и бывает потом делаем еще хуже даже, чем того, кого мы осуждали. Вывод такой, друзья, что это когда мы осуждаем вот другого, мы поступаем очень глупо. Мы поступаем очень глупо. Глупый я человек, если я кого-то осуждаю, при том еще не быв сам никогда в такой ситуации. И, конечно же, интересный момент в том осуждении, то, что это прямое последствие человеческой гордости. То есть, когда я осуждаю, я что говорю? Да кто ты такой? Я-то лучше. Вот ты неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно. Вот я-то лучше, я бы правильно поступил. Да? Вот. Это вообще очень серьезный грех, от которого Бог нас очень много предостерегает. Много лет назад я только женился, вот. Ну, как бы молодая семья еще была. И я попал тоже в такую ситуацию, что меня очень обидели, скажем так, или как, я даже не знаю правильно. Вот со мной поступили несправедливо. Я очень расстроился, рассердился и как бы много об этом думал. А в то время у меня был друг. Мне было тогда где-то 25-26 лет, а другу моему было 50 с лишним лет. Вот у меня только первый ребеночек родился, а у него уже было больше 10 детей. Так мы с ним подружились, он мне помогал делать машину. Вот, и я как бы здесь в Америке, особо у меня не было друзей, знакомых. И мы с ним подружились и звонили друг другу. Сначала насчет машин. Вот, а он плюс еще к тому же, он был диакон в одной из церквей. Вот, и потом мы поговорим 5 минут о машине. И потом я задавал ему разные вопросы. И у нас мы могли час или больше даже проговорить с ним по телефону по разным вопросам. Такой хороший друг он был. Потом я купил более новые машины, они перестали ломаться, я перестал ему звонить, и я переехал в другое место. Мы сейчас с ним очень редко встречаемся. Вот. Но он еще есть. И как бы хороший очень человек. Вот. Так вот, друзья, я ему стал жаловаться по телефону. Я ему позвонил опять по вопросу машины, а на самого у меня была вот эта мысль. Вот ему, и я ему рассказываю по телефону вот эту ситуацию, вот как вот несправедливо со мной поступили, а сам я жду, я никогда не забуду этот случай, я жду, что он сейчас мне скажет, поддерживать меня начнет, скажет, да, в самом деле, какие негодные люди, поругает их, вот мне хотелось, чтобы он поругал их, вот. А он молчит, ничего не говорит, я ему опять рассказываю, опять вот нажимаю на все детали, говорю, посмотри, вот как, разве так можно, это вообще ни в какие рамки не входит, ну вот так, он молчит. Вот. Ну и я уже тогда, весь у меня пыл вышел, вот, и говорю, ну что ты скажешь? Он мне говорит, и это, друзья, прошло уже, ну, наверное, около 20 лет, и я до сих пор запомнил это на всю свою жизнь. Он мне говорит, ты только, говорит, одно можешь сделать. Я обрадовался, думаю, сейчас мне скажут, как им отомстить что-то, вот, говорит, ты можешь что-то одно сделать все-таки. Вот. И он мне говорит, я говорю, что я могу сделать? Он мне говорит, когда ты будешь в такой ситуации, ты так не поступай. Ты можешь сделать одно. Ты, говорит, не можешь этих людей изменить. Они как делали, так, может быть, они и будут делать. Ты не можешь их заставить, поругать, прийти вот их как-то. Они, может, и не изменятся. Но одно ты точно можешь сделать. Когда ты будешь в такой ситуации, ты так не поступай. И в самом деле, друзья, прежде чем кого-то осуждать, вот, для меня очень дорого было это наставление, чтобы об этом мы могли помнить. Я думаю, мы закончим сегодня главу, вторую главу послания, второго послания к Коринфянам. Ну, мы говорили, друзья, об огорчении много, я напомню, да, как вот бороться с этим, как правильно себя вести. Потом мы говорили, в прошлый разбор мы очень много говорили о том, о любви, да, как правильно в жизни своей проявлять любовь и вот, поступать и проверять себя, имею ли я любовь, да, правильно ли, с любовью ли я отношусь к ближнему своему. Вот. И я думаю, что давайте будем следить, откроем Евангелие, у кого есть, я прочитаю с 12 стиха и до конца, до 17. С 12 стиха и до 17. Второе послание Коринфянам, вторая глава. Второе послание Коринфянам, вторая глава, с 12 стиха и до конца. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Друзья, ну, несколько моментов как бы я отмечу здесь, вот, и потом мы уже как бы остановимся и на некоторых из них. Здесь встречаются две основные мысли или два основных направления, да. Значит, 12 стих. Благовествование. Здесь говорится о благовествовании. Как вот апостол Павел говорит, как он был в Троаду. Значит, 13 стих. Опять употребляется это слово. Значит, проповедь. Слово проповедь уже употребляется. Вот это как бы один момент. Благовествование, проповедь. Здесь идет речь вот в этом отрывке. И третий момент, друзья, вернее, второй момент, на котором мы остановимся, вот здесь несколько раз, вот четыре раза употребляется слово одно, оно в двух вариациях. Это благоухание. Значит, 14 стих – благоухание, 15 стих – благоухание, 16 стих – запах смертоносный, то есть тоже запах благоухания, мы поговорим, что это, да? Вот. Ну вот как бы в таком плане мы коротко можем порассуждать, и чтобы все мы могли поделиться. Особенно вот кто связан с благовестием. Потому что здесь вот конкретно вот один из первых вопросов я хотел бы, апостол Павел здесь говорит, значит, придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом. Вот у меня вопрос. Вот он отверста дверь. Значит, открытая дверь. Вот он пришел в Троаду, и каким-то образом апостол Павел определил, что ему была открыта дверь для благовествования. Вот. Как это бывает в жизни нашей? Вот, допустим, если мы куда-то приходим или что-то делаем, или вообще, получается так, что жизнь наша – это должно быть сплошное благовествование, да, в принципе. Вот где мы находимся, мы должны стараться использовать любую возможность, чтобы сказать о Христе. Я, допустим, я христианин там. И вы знаете, очень об этом замалчивают и не хотят говорить. Вот вообще так настроено society или как бы общество современное, да? Ну, особенно здесь в Америке, что значит это... Постоянно об этом напоминают. Вот, допустим, у нас на работе постоянно об этом напоминают, что нельзя говорить о политике и о религии. Нельзя говорить. Вот. Значит, почему? Потому что у всех разная религия, у всех разные взгляды на политику, и как бы начинается враждебные отношения. Вот. Но я думаю, друзья, что в то же время продвигаются определенные... вероучения или мысли как бы в людей. Поэтому, ну, как бы, я думаю, что мы должны вот это благовествование, чтобы оно было в нашей жизни. Дверь открытая. Как, друзья, мы об этом... Ну, я расскажу пример. Вот, допустим, ну, я думаю, каждый из вас, может быть, много... Ну, в последнее время я особо остро чувствую то, что вот надо... Нельзя пропускать момента, чтобы лишний раз не сказать. Вот, и для этого должны быть, ну, как бы у нас... Постоянно мы должны об этом думать. Я недавно познакомился на работе там с одним человеком. Ну, у нас тоже определенные негативные вещи продвигаются, как бы постоянно людям напоминается об этом разными способами. Вот, и ну... Я думаю, что это еще одно из таких моментов, что напоминает нам, что мы должны говорить о Христе. Вот я познакомился там с одним человеком, мы стоим в коридоре, вот, ну, по роду работы. Вот, и он спросил, как меня зовут. Вот, ну, мы должны были с ним выполнять одну работу. А раньше мы друг друга не знали. Ну, какое-то время, наверное, и дальше мы теперь с ним будем выполнять работу. Вот, и у него там висел знак определенный, который... Ну, я не хочу сейчас в подробности вдаваться там, вот. И, значит, он говорит, как тебя зовут? Я сказал, как меня зовут, говорю, а тебя как? А его зовут Аарон. Я говорю, о, библейское имя у тебя. Вот, он так заулыбался, говорит, да, я еврей. Я говорю, я христианин. Все, короткий разговор. И сразу уже такая вот обстановка, казалось бы, ну, я не знаю, как дальше пойдет наше с ним общение, но я к чему это говорю, что надо, никогда не надо молчать. Можно ничего не сказать, вот, но надо постоянно напоминать. Я христианин, есть Христос, есть Библия, там, любыми путями. И Бог будет показывать нам эти пути. Пожалуйста, друзья, кто хочет добавить или сказать хотя бы несколько слов о благовествовании, об открытой двери, вот, что мы должны быть всегда свидетелями. Вот здесь, вот в этих стихах, как бы мы можем об этом. Кто-то, может, расскажет, как он был свидетелем. Пожалуйста.
Что касается вопроса благовестия, ну, это как по моей части. И вот мы с Александром сидим, а Александр говорит, но как узнать, открыта ли дверь для благовестия или нет? Ну, узнать, я думаю, можно как? Когда Дух побуждает тебя ехать туда или в какое-то место, оно и будет как бы ответом для этого. Ну, я так для себя положил в сердце. Что касается вот благовестия здесь, где мы живем, я думаю, сейчас дверь открыта. И слава Богу, что Бог дает нам эту возможность сегодня благовествовать. Здесь даже в Сакраменто, например, дверь открыта благовестия в чем? Вот смотрите, это тоже милость Божья к нам. У нас здесь более 50 церквей в Сакраменто, славянских. Когда мы сюда приехали 25 лет назад, было две – Карпица и Брайт. Все. Даже пятидесятников не было. У них не было даже своего служителя. Они приходили к Карпицу на Франклин в собрание. Они сейчас лжесвидетельствуют и говорят, у нас тут была церковь. Все. Никакой церкви у них не было. Я сам свидетель. 25 лет назад они собирались у Карпица в церкви. Все пятидесятники и всех, кто там был. А потом он купил новую церковь, и они начали собираться на Ватавеню, там у них маленькая общинка, приехал просвитер, там их и все остальное. Ну, как бы вот так, это для истории маленькой. Я что хотел сказать, почему у нас здесь открыта дверь для благовестия? У нас в Сакраменто 7 библиотек, и у нас здесь где-то более 10 магазинов русских. Но еще, к сожалению, не все магазины мы можем обслужить, ну, чтобы стоять. И ни возле одного магазина не стоят ни с одной церкви, ни в пятидесятников, ни с регистрированных, нигде никто не стоит. Только наши стоят. Вы понимаете, о чем это говорит? О том, что мы, дает Бог нам такую милость, Это открытая дверь, пожалуйста. Я как-то стоял. Ну, знаете, не всегда бывает, выезжает, когда дождик и все такое, мы подъезжаем. Моя как бы задача объехать все библиотеки каждую субботу. Ну, я стараюсь, сколько всегда делать. Бывает не всегда по возможности. И объехать, чтобы дать литературу, как-то новую, чтобы подкрепление было, все такое, что раздавать. И подъехали как-то, дождик немножко моросил, не было никого возле, на библиотеке, возле русского магазина. И мы стоим с Марком, и так немножко раздали газетки и все такое. И подъезжает одна машина, с ней выходит отец с сыном. Ну, я так предложил им литературу, мы так сильно не наглеем, мы так аккуратно предлагаем. И потом он не захотел взять. Я смотрю, думаю, надо все-таки поговорить. Что-то такое внушение было. И вышел его сын с магазина, отец там скуплялся. Сын так стоит. Я подошел, я говорю, а вы откуда? Он говорит, с Модеста. Я говорю, а вы куда в церковь ходите? Он говорит, никуда, мы не верим ни в кого. Я говорю, ну как вы не верите? Да, говорит, если бы Бог был бы, то он бы нашу маму, мою маму бы сохранил. А что случилось? Ну, мы развелись, говорит. Моя мама с папой развелись, и она, говорит, с одним сошлась, американцем. Ну и, в общем, начал мне рассказывать, жаловаться. Знаете, молодой человек, лет 18. Мне его жалко стало, я так его пожалел, все такое. Ну и отец такой вышел, я предложил литературу, он не захотел, а отрок взял. Взял и газетку взял, и взял и литературу, все взял. Я еще помолился за него, спросил, как его зовут. Думаю, дал бы Бог, чтобы все-таки это доступно было ему. Ну, и Бог достиг его сердца. Ну, и они уехали, я по сей день не знаю. Но я ему сказал, вот здесь мой телефон, если что, звони. И я, братья и сестры, заметил, что здесь очень много русских, неверующих. Вот сколько я встречаю. Которые, да, много есть верующих и пятидесятников, там и все, даже сейчас субботники стоят возле Костка, вот этого большого русского магазина, который на Сан-Хуан и Гринбек. Там они иногда стоят, ну, сейчас уже в последнее время я их не видел, это они иногда там стоят, два парня молодых. И я с ними беседовал, они вообще с мира пришли, их кто-то пригласил к свидетелям Иеговы, они покаялись, как бы там, ну, и рассказывают, как они все благовествуют. Ну, как бы тоже ревновали, но я им немножко более объяснил путь истины, и они хотели со мной встретиться, я им дал телефон и сильно приглашал, чтобы они ко мне пришли, чтобы я их наставил на истинный путь, но они так и не пришли. Хотя пообещали, да, мы придем, все, мы очень интересуемся, вы нам понравились, но так они не пришли, я за них помолился несколько раз. Ну и, в общем, я о чем хотел сказать, что двери благовестия сегодня широко открыты. И вот, например, мы едем в Мексику. Если Бог позволит, я хотел бы с молодежью поехать вот на следующей неделе в Мексику. И там вообще открыта дверь благовестия. Сильно. Ну, о чем я хотел сказать, что мне самое больше понравилось. Когда я приезжаю туда, и мы там проповедуем, я, допустим, проповедую на русском, да, переводит человек с русского на английский, с английского на испанский. Ну, двойной перевод, да? И люди каются. Знаете, обычно женщины каются, дети, а там каются мужики. Такие, знаете, мексиканцы, здоровые работяги приходят, сидят, слушают, потом начинают плакать. И выходят, каются, и прям стоят на колени, стоят прям то грязь, там, то бывает дождь. Он не стесняется, прям встает в пыль там или что. И каются по-настоящему. И мне вот это очень нравится, знаете, приятно там проповедовать. Здесь 1000 проповедей, надо сказать, в собрании, чтобы один какой-то грешник покаялся славянский. А там, ну, с двойным переводом, сломанным, и каются, Дух Святой касается. Вот дверь открыта. И сегодня там Бог дает нам возможность работать в Мексике и благотворительное, и все остальное. Допустим, в Кубе сейчас, да, вот друзья наши открыли, там тоже дверь открыта для благовестия. И слава Богу, что Господь дает эту возможность там трудиться. Я думаю, что нам надо просто самим в этом работать. Я благодарю братьев, которые у нас есть, и что они трудятся. И я думаю, что это... Даже некоторые говорят, ну и что от вашего благовестия? Хоть один пришел? Я говорю, конечно, пришел. И не один, может быть. И знаете, а написано: идите и проповедуйте Евангелие, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Нам нужно идти благовествовать, сеять. Не наше дело, придут там, не придут. Наше дело сеять. Аполлос что, сеял? Апостол Павел поливал, а кто возвращает? Бог возвращает, потому что Бог дает рождение свыше, Бог дает спасение. Вот мы и должны делать, друзья. Вот это благовестие, оно на нас лежит как отпечаток. Мы должны за это переживать. За каждую душеньку здесь, в Сакраменто. Да, Сережа, пожалуйста.
Ну, я в этой церкви из-за того, что наша церковь благовествовала когда-то в Сакраменто, дали нашим родственникам с Брайта. Когда мы приехали, они отдали этот трактат нам. Мы нашли там адрес, и вот мы в этой церкви. И многие из нас, кто с Молдавии, тоже благодаря благовестию здесь.
Сережа, видите, вот он пришел и всю родню сюда привел. А когда-то мы стояли там на Вест-Сакраменто. Ну и было дружно, хорошо. Сейчас немножко послабело, конечно, у нас это служение. Я думаю, нам надо активно взяться и помочь нашим братьям. Вот у нас братья, Сережа стоит. Потом стоит Вова, стоит и Армен. Три брата, они поочередно каждый месяц стоят. И у нас это хорошо. Нам еще не хватает хотя бы одного еще, чтобы стоял. Ну, четвертый. Оно тогда легче. Знаете, когда поочередно, оно легче намного. И, друзья, я хотел бы, чтобы мы не только... Ну, если вы не можете выйти, хотя бы молитесь. Ну, по-серьезному, молитесь за нас, чтобы у нас была сила для благовестия, потому что много разных людей встречается. Вот такое свидетельство. Я думаю, что пусть Бог благословит, кто участвует в этом, поможет также и нам.
Да, друзья, пожалуйста, брат Николай добавит еще.
Друзья, так как мы коснулись дела благовестия, я посещаю Сан-Франциско. Через неделю ездим по субботам, вот завтра поедем. И там проходит служение благовестия. И вы знаете, я езжу туда с церкви Драйкрита. И случаясь возможностью, так как у нас дело коснулось благовестия, я как бы призываю братьев, сестер, вот ездить на благовестие в Сан-Франциско. В каком плане? Там проходит благовестие через неделю. А желалось бы так, чтобы каждую неделю, каждую субботу проходило благовестие. Чтобы оно как бы людей ближе и ближе призывать к Христу. Чтобы это не запускалось в долгий ящик. И я призываю, если у кого-то есть возможность ездить на благовестие через неделю туда, в Сан-Франциско. А следующую неделю, как бы получается, каждую неделю ездит в Сан-Франциско, будет драйкрит. Как бы будут постоянно, каждую неделю будут благовестия проходить. Вот так вот. Я хотел сказать, и еще я хотел сказать, по поводу того, что брат Володя сказал, что якобы нельзя говорить о религии много. Да, может, оно и нельзя, я не знаю, правил особо здесь в Америке. Но я вот... Хотел бы сказать, что разные народности, разные там правила. Ну, к примеру, я был на благовестии постоянно у нас там на Украине, в Стаханове, не только в Стаханове, и под Россией был такой случай. Ходили мы по домам благовествовать, призывать на служение, призывали. В один дом, бывало, зайдешь, выскакивает пьяный, разъяренный. Я тебя сейчас зарежу, было такое. Ну что, о чем с ним говорить, если он не хочет слушать о Христе? Сразу уходишь от него и уходишь в следующий дом. Приходишь в следующий дом, женщина выходит, начинает свидетельствовать, говорить о Христе. Она даже вот бывала, что и по полчаса, и до часа с ней сидишь и, или стоишь и свидетельствуешь о любви Божьей. И она начинает понимать, она начинает вникать, плакать, каяться. Видите, тут получается, что разные народы и по-разному мыслят, хотя религии разные. Тут еще нужно как бы подойти к человеку, объяснить, чтобы была свободная воля человека. Ну вот в этом плане я хотел сказать, дорогие друзья.
Хорошо, да, друзья, если кто-то захочет помогать в благовестии в Сан-Франциско, подойдите к брату Николаю, и он вам поможет. Откуда? Ага.
Еще такое, я помню момент, еще несколько. У нас здесь на 59-й, здесь, когда-то мы вместе с Михаилом Пругло здесь собирались. Ну, и они потом мы купили, потом на ВАТ уехали, переехали. А здесь была небольшая община тоже нас здесь. Человек 60, было 70 где-то так. И пригласили один раз на собрание, значит, Джан Леонтьев. Ну, американец. Там познакомились где-то с ним. Это Михаила сестра, и пригласили его в собрание, он пришел, ходил, ему понравилось. Его родители русские, а он родился здесь, с акцентом. Он говорит, понимает очень плохо. Ну, потом ходил, и принял крещение он здесь, у нас. И впоследствии он взял мою сестру двоюродную, замуж она вышла за него. И сейчас живут, все нормально. Но я говорю, что Бог делает чудеса, хотя говорят, у вас тут нема... Да, понятно, что у нас не так оно и часто, или так густо, но все-таки есть, как бы, что вспомнить. У нас есть, что вспомнить. Поэтому мы, как говорится, благодарим Бога, что у нас есть немножко, хоть сколько-то плодов. И напоминаю, мы так с Александром сидели, вспоминаю за прошлые... конференцию по благовестию, там брат один свидетельствовал за Англию. Коротко, если, может быть, у кого-то будет диск, послушайте, там много очень разных свидетельств, очень интересных. И там в Англии община состоит из благовестников. Вот они собираются на служение, да, помолились, раздали всем литературу, каждый взял по 10 Библий и Евангелий и пошли благовествовать. Все, вот это все собрание. Помолились, первый проповедник, допустим, сказал... Каждый взял литературу и пошел. И вернулись, потом рассказывают. Но каждый должен вернуться с кем-то. И если вот у нас так было бы, то знаете, сколько было бы грешников покаянных здесь? Это было благословение, думаю, очень огромное было бы благословение. Поэтому нам надо ревновать просто в этом служении. Не забывать об этом служении, поддерживать. Его. У нас в России было как бы легче вроде бы, да, но тут мы живем среди славян, мы можем найти, знаете, сколько много неверующих. Просто нам надо ревновать. Каждый, вот в Финиксе, да, допустим, взять, там же никого не было, ни души. Приехал я туда, Люба там одна была сестра. Я говорю, что будем делать? Будем молиться. Попостились, помолились, поехали. По всем русским магазинам, там 7 русских магазинов я нашел. 2-3 иудаисты держат, которые в субботу не работают, закрытый магазин в субботу, а в воскресенье работают и на неделе, в субботу закрыт. Но они нас не пустили, как бы дверь у них там была закрыта, а мы начали немножко, проехали по общинам, синагогам ихним, а в синагоге они вообще нас чуть ли не там не побили камнями, сказали, откуда вы вообще приехали, тут мы спокойно жили, а вы нас начали беспокоить. Но мы хотели как бы на евреев немножко туда проникнуть, но тяжело. А евреи очень в этом, как говорится, очень бодрствуют, чтобы никакое лжеучение к ним не проникло. И мы попытались евреев пошевелить, но очень трудно было. И там я познакомился, хорошие, добрые люди, но не хотят. И один человек очень сильно противился. И я уже как-то рассказывал, Яша from Russia, там магазин такой есть, очень хороший, популярный магазин, и там был Яша, вот этот овнер, хозяин, и он сильно противился, ругался прямо на меня такими бранными словами. Но я его сказал, я тебя благословляю, Яша, ну ты же понимаешь, что это ты же серьезно шутишь, я говорю, с Богом. Ну и он не поверил, но, к сожалению, он заболел и умер. И был здоровый мужик. Очень такой. А потом уже умирал, он сказал, придите, даже пойте в моем магазине. И мы прямо в магазине пели там и свидетельствовали, стояли прямо вот так внутри магазина. Молодежь сколько раз приезжали, он всегда говорит, пожалуйста, зайдите, спойте. И уже чах, и у него рак легких обнаружили. А был нормальный, здоровый Яша, все, проблем никаких. Богатейший человек. И умер, за несколько месяцев умер. Мне его жалко просто было. Я уже подошел к ним, когда умирал там в этой его коптерке, зашел прямо туда. Яша, говорю, молись Иисусу Христу. Не знаю, покаялся, но уже молчал, ничего не говорил, говорит, помолись за меня. Я так уже помолился, и потом его забрали в госпиталь, и все, его больше не видел. Жалко. Вот такие у нас там были случаи интересные. И там очень много было русских людей, которые девушки вышли замуж за американцев. И когда они услышали, что у нас там есть русская община, они все стали приходить в эту общину к нам. И такое было свидетельство хорошее. Да, мало кто остался там, но я помню такие моменты, что девушки, которые вышли замуж за американцев, и их бросили эти американцы, они приходили, и, знаете, жаловаться некому было. Вот, а пришли, и нам все, как говорится, все выливали свою вот эту вот трудности все свои рассказывали. И мы, ну, молились с ними, как-то утешали их, деньги даже давали от церкви, там, немножко, какую-то помощь они просили. Но все-таки было свидетельство очень хорошее. Даже их дети по сей день, они иногда приходят туда, просто посещают. Но я думаю, что очень много сегодня, друзья, таких возможностей, где можно благовествовать. И там в Финиксе, я думаю, надо как-то, чтобы там действительно, чтобы мы поддержали, чтобы Господь там открыл еще двери для благовестия. Потому что там свои трудности. Там сильно, вот сейчас почему у нас сегодня ночь бдения, да, и в этом месяце все оккультные организации, они согласились поститься и молиться, чтобы разрушить христианство в этой стране и против президента, и против всех его, вот этого вице-президента, потому что он сильно, он же проповедь, как бы можно сказать, недавно сказал, если кто слышал, он вообще как будто христианин, такой давнешний проповедник, такую хорошую речь сказал, но им это не понравилось, и они сильно сейчас, очень сильно атакуют, чтобы разрушить все. Поэтому мы тоже хотели, чтобы поддержали в молитве, в посте, чтобы Господь дал силы и президенту, и всем остальным, чтобы разрушил все дела дьявола, чтобы была победа. И в этом тоже есть нужда.
Хорошо. Друзья, кто-то еще добавит вот по этим вопросам, по благовестию? Пожалуйста, братья. Потому что я думаю, что... Может быть, придется еще нам собраться, чтобы закончить эту главу, вот, поговорить о благоухании, потому что нам надо будет сегодня закончить пораньше. Попросили, будет еще служение, там, внутреннее служение, и будет еще, как мы слышали, ночь бдения. Поэтому мы уже будем скоро заканчивать. Если у кого есть еще мысли, добавления вот, по благовестию, пожалуйста, скажите. Пожалуйста, брат Георгий.
Я получаю на английском трактате, и, хотя я не знаю на английском, но среди англичан я работаю. Я езжу в институт, тут недалеко есть, очень-очень много, значит, молодых там занимаются, и среди них есть тоже русские. И вот когда попадаются им эти трактаты, они говорят, очень доброе дело делаешь среди молодежи, потому что многие тут не верят. Но они берут, очень многие берут. И я прошлой неделе я в детском больнице там раздавал, и кто-то, наверное, звонил в полицию. И вот приехали полиция, приехала. Одна машина сзади, а другая машина впереди, вот, а я посередине. Вот, подходят, и, значит, когда я показал эти трактаты, они прочитали и говорят, все, можете раздавать. Я так немножко, конечно, неудобно было мне. Вот. Ну, а когда они прочитали, что это не против закона, и, так что, ну, слава Богу, что есть. И во многих местах я стараюсь, в магазинах и в других местах. Ну, это как во свидетельство, как брат говорил. Так и Христос говорил. Не все веруют, конечно, не все уверуют.
Да. Хорошо, друзья, да, в самом деле, вот если с таким буклетиком в какой-то другой стране, то уже просто так все не будет. Это благословение, что посмотрели они и как бы отпустили или как разрешили. Вот я тоже разговаривал с одним благовестником недавно, он тоже ездит в Мексику, это там на Франклина братья есть, с Франклина они ездят. Да. И он мне интересную мысль сказал, мы стали с ним говорить, ну, я тоже стал спрашивать о результатах, а он говорит, самые основные результаты, говорит, это для меня лично и для моей семьи. То есть, казалось бы, он едет благовествовать, вот там, ну, чтобы покаялись, но он говорит, самое большое благословение, я вижу то, что у меня вот дети покаялись, приняли крещение, они всегда со мной ездят в Мексику, там, одна дочь, вторая вышла замуж, третья. Вот, вот интересно, то есть, казалось бы, человек служит для Бога, благовествует другим, а сам получает от этого благословение. Не только, как бы, ну, то, что он, вот. Поэтому, у кого какие-то трудности в семье, может быть, проблемы, давайте на благовестие. Будет Господь поправлять, и улучшать и благословлять больше. Вот. И вот сейчас брат рассказывал про буклетики, я тоже вспомнил. Вот знаете, ну, как бы, как такое предложение, может быть, практиковать неплохо. Вот мы ездим, и бывают много стоят homeless people, да, которые просят деньги на перекрестках. Вот, вот можно взять там у братьев, у наших, вот у Николая, вот эти вот буклетики, про которые сейчас брат говорил, и можно дать там этому хомлеснику доллар, $5 и буклетик для благовестия. Пусть Бог тебя благословит, почитай вот про Христа. Они очень радуются. Ну, а дальше мы не можем контролировать, как они читают или нет. Вот. Такой метод. Может быть, кто-то еще что-то предложит. Пожалуйста, брат Павел. И мы уже сейчас будем заканчивать.
Ну, еще одна такая идея, вот про как можно благовествовать. Я видел в одной машине у американцев, ну, я работаю с машинами, и просто видно, у них лежат вещи, ну, в некоторых машинах. Они сделали такие пакетики, в этом пакете лежит трактат, доллар или два, кусочек мыла, такие маленькие, знаете, как в отелях дают, мыло, шампунь, вот, и так в кулечек завернуто, и вот как бы просят там, раз, у тебя в машине всегда есть, раздал. Мы даже хотели как-то молодежи сделать, и чтобы раздавать, ну, это одна из идей. А я хотел еще дополнение такое, что хорошо нам обращать внимание благовестие внутри церкви. Потому что благовестие внутри церкви очень важно. Сколько у нас в церкви есть людей, которые еще не приняли крещение, которые еще не покаялись. Есть такие? Есть. Это дети наши. Молиться за благовестников, тех, кто занимается с детьми, руководители подростковых групп, руководители молодежи. Это благовестники, вот, которые благовествуют, несут свидетельства. И, ну, я думаю, что это очень важно, и нам надо молиться и обращать особое внимание внутри церкви. Мы можем благовестие начать прямо сегодня. Вот выходим в собрание, и у нас есть, мы знаем людей, да, которые еще не приняли крещение, им уже по 16, по 18 лет. Они еще не приняли и не собираются. То есть можно начинать благовестие прямо сегодня.
Хорошо, друзья, мы сейчас будем молиться, будем заканчивать. Вот. И мне хотелось бы напомнить... такое как бы задание дать домашнее, чтобы мы могли поразмышлять. Оно очень простое задание. Вот это 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Вот что это за благоухание, вот, о котором здесь говорится речь и дальше. И вот поразмышлять, а я являюсь благоуханием? И как это вот в жизни? Пожалуйста.
Открыто, да? Хотя мне и отверстие была дверь Господом. То есть дверь открыл Господь. И надо бывает, что может быть и закрыта дверь, а мы хотим, да? И тогда не всегда получается, иногда хорошо. Я вот, интересно, на этой неделе, вот в России, да, суд запретил свидетели Иеговы, официальный запрет, то есть приостановил деятельность всех организаций свидетелей Иеговы на территории России. Я вот когда услышал эту информацию, интересно, то есть начинается, вот сразу же зашевелились вот религиозные круги, потому что это проблема не только их, но там они их обвиняют в чем-то, да, что там переливание крови нельзя, там еще что-то, но в общем-то на всю организацию, а очень много людей там. Вот, там количество людей где-то около 200 тысяч, наверное, по России их. Вот. И это как бы анализируют христиане и говорят, что это первые звоночки того, что дверь там закрываться будет, наверное. То есть, скорее всего, или гонение, или какие-то. Потому что если официально приняли решение, да, то, скорее всего, все собрания, да, они теперь вне закона. Свидетельство вне закона становится. И хотя, может быть, это не наши братья и сестры, да, как мы считаем, вот, то это говорит опять о том, что начинается вот то, что приходит нам срочное сообщение, да, за Казахстан, за Россию начинается, Рязань, то есть уже центральная полоса России, попытки, да, приостановить. Вот Господь закрыл или люди закрывают, да, как мы будем вот, вот это вот, ну, как нам это распознать, как нам узнать, открыто или не открыто. И поэтому я думаю, что вот то время, которое было, было открыто. Мы теперь понимаем, что дверь была открыта. А мы не благовествовали, да? А потом дверь закрылась, и мы хотим, а возможности нету. Я думаю, что вот эта вот возможность использования открытых дверей, это благо, что в России, что в Америке. Поэтому, если мы будем знать, что дверь открыта, да, вообще, ну, по крайней мере, вот брат ходил, да, даже полиция его там ничего не могла сказать. То есть нам надо использовать открытые двери для того, чтобы благовествовать. Потому что вот в России, похоже, начинаются эти двери закрываться. Может быть, и наших церквей это коснется.
Да, друзья, будем пользоваться этой дверью открытой, чтобы не было поздно. Вот. И в 15 стихе мы читаем: «Ибо мы Христово благоухание Богу». Пусть Бог поможет нам быть благоуханием Ему. Аминь. Помолимся.
Слава Тебе, Господь, что Ты даровал нам милость в служении сегодня, рассуждать о служении благовестия. Благодарю Тебя, Господь, что Ты даруешь это напоминание. Ибо Ты сам сказал: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Слава Тебе, Господь, что Ты это делал. Помоги нам ревновать в этом служении, благовествовать. Благослови наше служение здесь, в этой стране, чтобы несли благую весть погибающим грешникам. Помоги, Господи, мне в этом служении. Прости, где было не так, где, Господи, мало времени уделял. Помоги, Господь, больше и больше распространять благую весть об Иисусе Христе, пока двери открыты, чтобы, Господи, воспользоваться моментом, который Ты даешь. Даруй, Господи, мудрости и желания всем трудиться для служения. Да прославится имя Твое. Благодарность Тебе за напоминание. Это Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Слава, слава, раз Тебе, любящий мой Господь Бог, что Ты многое дал моему сердцу в этом часе, Господи, в этом служении. Слава Тебе, Господи. Много Ты напоминаешь, Господи, как обращаться к Тебе, как жить с Тобой. Слава Тебе, Господи, что Ты говорил так и сидит в благовестии, Господи. И вот мы здесь слушаем Слово Твое, слушаем Тебя, Господи. Помоги те слова, которые Ты говоришь, свидетельствовать миру, свидетельствовать людям, которые еще не на кресте. Господи, как Ты в свое время меня призвал себе, так помоги призывать и к Тебе, и верующих людей, которые здесь с Тобою. Господи, Твоей милости это прошу, любящий Господь Бог. Говори сам моими устами, я нуждаюсь в Твоей помощи, любящий Господь Бог. Господи, помоги, чтобы наши церкви более и более приближались к Тебе, и чтобы и молодежь, вся молодежь пришла к Тебе, покаялась и была членами церкви, стали
Господи, благодарности, слава Тебе за милость Твою, за любовь, за спасение, которое Ты даровал, за страдания и за церковь, которую Ты создал, и за нашу поместную церковь, Господи, благодарность Тебе и слава, и за это собрание, за разбор. Помоги пользоваться этими открытыми дверями в жизни своей, везде, где мы находимся, на работе, на учебе, имеем общение с людьми, чтобы могли быть свидетелями славы Твоей, любви Твоей. Слава Тебе за все, Отец, Дух Святой. Аминь.
Братья и сестры, мы будем заканчивать наше собрание. Если есть у нас нужды для совместной молитвы, пожалуйста, скажите. У нас в воскресенье будет собрание. Мы ожидаем, что у нас гости будут с Германии, хор из Германии мужской. Вот надеемся, что все будет так, как у нас по расписанию. Так что приходите сами, приглашайте друзей своих на общение. Я думаю, что они будут и участвовать, и в слове будут они участвовать, и в служении. Вот, им будет основное место. Это воскресенье. Еще напоминаем о том, что у нас 31 марта, у кого будет желание, общение для отцов будет в лагере. Кто собирается поехать к брату Павлу Хоменко, подойдите, запишитесь. Вот с Алексеем Муравьем я разговаривал сегодня, он приболел, но ему нужно ехать на семинар, который будет в Юте. И он просил, чтобы мы помолились за его здоровье, потому что ему надо ехать завтра, а он плохо себя чувствует. Если есть еще нужды, скажите, друзья. Давайте встанем, помолимся, заканчивая наше общение. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за это собрание, в котором мы могли быть, в котором мы могли помолиться Тебе, Слово Твое слушать. Господь, помоги, чтобы мы не забыли слова, которые слышали, и о том, что нам нельзя никого судить. Господи, о том, чтобы нам быть Твоим благоуханием. Господи, чтобы нам использовать открытые двери для того, чтобы Твое Слово благовествовать там, где мы живем, работаем, учимся. Помоги нам быть примером, чтобы нам это благоухание распространять. Просим Тебя за брата нашего Алексея, Господь. Пошли ему здоровье необходимое, чтобы он мог и в поездку поехать. Милости ему окажи, просим Тебя, Боже наш. Благодарим Тебя за то, что Ты каждому из нас дал возможность сегодня прийти на собрание. Тебя за это благодарим и просим Тебя, благослови. И вот кто поедет из братьев и сестер сегодня и на ночь молитвы, просим Тебя также, чтобы Ты благословил и братьев совета, которые останутся сейчас после собрания. Яви нам милость свою, Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы пойдем в домы наши, храни нас в Твоей святой руке. Мы сегодня молимся за правителей, за страждущих по воле Твоей, Господи. Мы просим Тебя, чтобы Ты помиловал и благословил нас, чтобы жизнь наша и в этом государстве, она была жизнью угодных Тебе людей, Господь, и тех правителей, которых Ты нам пошлешь и посылаешь, и к те, которые сейчас есть, Господь. Помоги, чтобы они послужили нашему духовному возрастанию. Иногда этому служат и скорби, которые они нам создают, Господь. Мы просим Твоей милости, чтобы все было в нашей жизни по Твоей воле. Благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет с нами. Аминь. Собрание наше закончено. Приветствуйте друг друга. С миром Божьим да благословит вас Господь.
уточнить.